Canada, our home and native land, true patriot love.
В ефірі 515-й подкаст від Канадського Лося і компанії.
With glowing hearts we see thee rise, the true North Star.
Діагноз. Острая аллергия на Россию. Рекомендуем вам переехать в Канаду.
Всем привет! Это внеочередной подкаст от канадского Лося и компании. Лося здесь нет, канадской компании тут тоже особо нет, потому что подкаст целиком пишется на территории Российской Федерации. Такой вот каламбур. Вещаем на многомиллионную аудиторию. То есть на самом деле нет. Вот, и сегодня у нас необычный выпуск, потому что у нас сегодня в гостях замечательный человек, который нам, так сказать, свежим взглядом расскажет о том, что же творится в Канаде и как там все происходит. Вот, представься, вкратце себе расскажи.
Меня зовут Таня, я эмигрировала в Канаду 9 месяцев назад. Вот, и в Канаде все хорошо.
Все хорошо?
Все хорошо. Я была основным заявителем в нашей семье. Вот, таких людей, как я называю, паровоз. То есть они добавляют баллов. Семейные пары вообще, они по зеленой проходят. По программам, то есть, в принципе, Канада, она для семейных людей. Или для очень молодых там и амбициозных, но которые хотели бы жить в стабильности, порядке, да, и, ну, и строить карьеру как-то.
Тогда у меня вот такой вот первый вопрос, а вот это вот понимание, ну, как вообще пришло понимание, что вот именно в Канаду ехать и, ну, откуда это пошло, вот что именно? Вот,
на самом деле мне, ну, как бы не 25 лет и даже не 30, мне чуть-чуть больше 30, вот, и уехать из России мне хотелось так лет так, ну, с 13, может быть, с 14, то есть и перебралась такая куча стран, там, начиная с дауншифтерства в Таиланде, там, во Вьетнаме, ну, и Штаты к тому моменту, когда я поняла, что в Таиланде, то есть ты не можешь стать полноправным членом общества, да, там, не знаю, владеть землей, там, купить дом, и чтобы он был только твоим, и, я не знаю, куча всего, то есть пришло понимание, что хочется жить в цивилизованной стране, в европейской культуре и как бы среди похожих на тебя людей. И хотелось стабильности, хотелось порядка, хотелось понимания вообще, как будет выглядеть завтрашний день, а еще лучше там через месяц, через два там, или через год, или через пять. Вот. Штаты уже, ну, были, в принципе, нам недоступны. Вот, это круто, когда ты молодой. И мы подумали, и получилось, что Канада – это самый супер вариант. Отмели Новую Зеландию и Австралию, это тоже страны, открытые для иммиграции. И Канада бы оказалась самой простой, понятной и как бы близкой. То есть это природа, это там смена сезонов, это там люди. Вот, и как бы это поближе.
А почему Новая Зеландия, Австралия нет? Там медленный интернет и много паучков бегает.
Ну, Новая Зеландия, я не знаю, мне почему-то после всего прочитанного и изученного это показалось немножко не моя земля, и, в общем, не мое. Австралия, у меня очень много знакомых туда уехало, и это классная страна, я хочу там побывать, но это тоже не мое. Вот Канада мне почему-то показалась близкой по духу, и я, в принципе, вот то, что я ждала, я там не была ни разу до лендинга. И то, чего я ожидала, я там увидела.
Вот. А вот то, что вот мне, вот, так сказать, зацепило, вот именно с 13 лет решилось как бы, ну, переехать. А почему именно с такого раннего возраста? То есть что-то повлияло?
Я очень много читала, и получилось, что мне попалась книга замечательная, Владимир Лобас «Желтые короли», да, записки нью-йоркского таксиста.
Да, я читал эту книгу, да, прикольно.
Я обожаю эту книгу, я ее перечитывала там 300 раз, и мне кажется, что я еще не была в Нью-Йорке, но я собираюсь там побывать в ближайшее время. И мне кажется, что я знаю этот город, я уже все знаю. Вот. И мне было 13, и я читала книгу этого взрослого еврейского жлоба, и как бы и я его понимала. И потом пришло понимание того, что я как будто не на своем месте. И я не там, где я должна быть. У меня должно быть немножко все по-другому. Вот. Это не значит, что я все остальные годы жила и страдала в России. У меня вообще все было здорово. Мне было где жить, мне было что кушать, у меня была прекрасная работа, у меня были замечательные коллеги, вот, и у меня были классные друзья, и мы здорово отдыхали, мы много путешествовали. И как бы это немножко отвлекало, знаешь, от нехороших вещей, которые происходили в России. И где-то там лет 6 назад я поняла, что как бы уже надо уже сворачиваться, надо уже собираться, потому что как бы время уходит и все такое, и надо будет меньше времени, чтобы устроиться на новом месте. И мы начали думать, и мы начали смотреть программы миграционные. Их достаточно много у Канады. Они в этом плане большие молодцы. Просто надо внимательно все смотреть и взвешивать, и думать. Вот. И мы нацелились на провинциальную программу. Мы почему-то не прошли по баллам, по федеральной. Нацелились на Манитобу. Слава богу, что мы туда не попали, потому что это достаточно тоскливое место, как мне сейчас кажется. Вот. И мы все думали, ходили вокруг да около. То есть и параллельно там копили деньги, там сдавали IELTS, там готовились, читали там и все такое. И потом просто в 2014, по-моему, году появляется последняя федеральная программа. По-моему, сейчас ее закрыли, сейчас есть Express Entry. Появляется последняя федеральная программа, и мы видим, что наши специальности просто в списке профессий, и там было очень много вообще всего-всего-всего, то есть ну, вообще очень
если,
классный список.
Если не секрет, какие это именно специальности?
Это PR, это маркетинг, это финансы. То есть финансовые аналитики, финансовые менеджеры, вот, там, я не знаю, учителя, там, физкультура, ну, короче, там было очень много классных таких. Обычно Канаде нужны мозги и руки, то есть это... А тут такие раздолбаи, типа маркетологи, там менеджеры, финансовые менеджеры, они как бы, ну, на самом деле, то есть они не очень-то и нужны там. Вот, и почему-то они появились в списке, и мы уже были на низком старте, и мы просто мгновенно, ну, я считаю, что это мгновенно мы собрали остальной пакет документов где-то месяца за полтора, вот, или даже за месяц. И это было очень быстро, мы отправили документы. В общем, все произошло очень быстро. Нам дали ответ, то есть нам вклеили визы через 8 месяцев после того, как мы отправили документы. Это очень быстро.
А, то есть при оформлении документов там не пользовались каким-то услугами, что, допустим,
нет, мы... нет, нет. Я знаю про миграционных адвокатов, я знаю по... Я не знаю, можно ли здесь озвучивать название компании, которая занимается такими вещами во Владивостоке?
В принципе,
ну, на самом деле, эту компанию знают все.
Ну потому... если брать Владивосток, я думаю, да, но я думаю, особо смысла нет, они денег нам в подкаст не принесут.
Ну, ее знают все, кто ищет, тот найдет. Вот. В принципе, отличные ребята. Я знаю несколько людей, которые уезжали через них, но если вы знаете английский, если у вас все хорошо с головой, если вам не жалко свободного времени... Блин, это реально все сделать самостоятельно.
То можно сэкономить денег.
Это можно большие суммы сэкономить. Да. Поверьте, каждая копейка пригодится.
В этом подкасте любят экономить деньги.
Да?
Да, так что все нормально.
Вот. И, в общем, мы сделали все сами. И у нас к нашему пакету документов не было вопросов, потому что мы себе задавали миллион вопросов и старались закрыть все прорехи, чтобы у миграционных офицеров не возникло вообще никаких вопросов. То есть у нас гражданский брак, и гражданские браки, как известно, они признаются в Канаде. вот, наравне с официально зарегистрированными, и мы приложили там кучу доказательств, там брони, там билеты на самолет, фотографии с разными друзьями. То есть как бы это не проблема, что вы не расписаны, можете не бежать и не расписываться. Вопросов не было. То есть, ну и то есть доказательства того, что мы давно вместе, и что еще идет дополнительно к пакету. Ну, в принципе, список висит на официальном иммиграционном сайте Канады. Вот.
Ну и кому нужно, тот
да, кому нужно, тот найдет. Плюс есть еще куча форумов, ну, полезных. Вот. Кто еще тут найдет, в общем? Немножко, да. немножко терпения, немножко внимания, немножко там требовательности к себе и к своим документам, и все будет супер.
А вот эти вот 6 лет, как бы, то есть, ну, это 6 лет ушло именно на накопление денег, изучение языка и подбор просто программы или.
Нет, на самом деле это просто были разговоры. То есть, как бы. А деньги копились, они, конечно, откладывали. Ну, я думаю, что все люди хотели бы откладывать по возможности, и все и откладывают по возможности. Ну, и мы откладывали с той мыслью, что когда-то, ну, мы это сделаем, поэтому давай откладывать. Вот. Язык, в принципе, основной заявитель знал, то есть со школы, то есть это была школа, это был университет, это было дополнительное там образование и плюс 3-месячные курсы IELTS. Вот.
Тебе именно как, ну, тяжело это именно изучить?
Ну, тяжело именно. Что еще раз?
Язык тяжело было, но и выучить потом как-то...
Да нет, если человек делает это со школы, там, с университета... то нет, это не тяжело. Как бы я не была основным заявителем, не я его учила, не я сдавала IELTS. Мне пришлось учить язык уже на месте. То есть я ходила на курсы, брала частные уроки, и как бы я хочу сказать, что это классно, конечно, но тот английский, который вы услышите в Канаде, он будет отличаться от того,
ну,
что...
У меня как раз и был такой вопрос, что насколько сильно, допустим, обучение здесь, потому что здесь, как говорится, как обычно, вот эта стандартная фраза «London is the capital of Great Britain», а потом приезжаешь, а там совсем все по-другому, и смесь китайского и индийского, какой-нибудь акцент.
Нет, абсолютно нет. То есть акценты, они как бы, да, там Торонто, допустим, это город иммигрантов, то есть там около 200, я точно не скажу, то ли 220, по-моему, национальностей. Самых различных, ну, то есть есть в этом городе представлены. Это просто город контрастов. То есть вообще вы увидите китайцев, которые говорят на чистом французском языке, или там, ну, или индусов, которые говорят там и на китайском. Ну, то есть это, конечно, это очень круто. А по поводу английского, то есть люди, которые здесь его учат и хорошо знают, они, в принципе, тоже испытывают трудности по приезду, потому что язык – это живая субстанция, и это куча phrasal verbs, я не знаю, как это сказать, фразовые глаголы, да? Фразовые глаголы – это идиомы, это выражения, это какие-то пословицы, это просто какие-то фразы из контекста, из новостей. И то есть люди в этом живут и в этом варятся. Это не просто там «Лондон», там… Ну, my name is, там, это совсем другая история. И как бы люди, ну, они думают, что, типа, да, я знаю английский, там, типа, я знаю, там, времена, там, я знаю неправильные глаголы, я там могу говорить, там, могу что-то рассказывать. Но английский это не это, это совсем не то. То есть это круто, что вы это знаете, это вам очень пригодится, грамматика важна, ну, грамотный английский, но у вас уйдет какое-то время, чтобы начать слышать, месяца 3, наверное, начать слышать то, что вам говорят, и плюс погружение в среду, то есть это читайте, смотрите телек, слушайте постоянно радио, и, ну, то есть, вот. И еще есть такая штука, канадцы, они никогда не будут вас исправлять. Если вы начнете говорить, ну, говорить и думать, блин, круто, вообще меня понимают, там кивают и все такое, и вы будете делать ошибки, они вас не исправят. Это некорректно. Они промолчат,
да,
они вас
понимают. Да, есть уже в подкасте, в прошлых выпусках уже рассказывали, и, соответственно, очень тяжело найти людей, которые, так сказать, будут честно и открыто говорить, что вот это неправильно.
Ну, есть выход на самом деле.
Какой именно?
Все иммигранты получают одинаковое количество бонусов от правительства Канады. Вот. Это возможность, например, бесплатно посещать курсы английского языка. То есть в городе невероятное количество локаций, там, школ, курсов, вы просто выбираете, которые ближе к вам или которые вам больше нравятся, и ходите туда, сколько вам влезет. Выбирайте курс, выбирайте расписание, выбирайте учителя. Там, ну, все зависит, естественно, от того, на каком уровне вы находитесь. То есть по приезду вообще я бы советовала всем приезжающим идти в YMCA. Это центр для ньюкамеров, для новоприбывших. Они вам помогут. Они помогут вам с кучей всего. То есть начиная от поиска квартиры и заканчивая составлением резюме. Это тоже отдельная тема и очень тяжелая. Также они проводят информационные сессии, где можно узнать тоже кучу всего, как вести себя в офисе, как составлять правильное резюме, как одеваться, там, я не знаю, как писать сопроводительное письмо, как строить там рабочие отношения. И на самом деле звучит наивно, но это невероятно важно, потому что их офисная культура отличается от нашей. Вплоть до того, что, допустим, они не указывают возраст в резюме и не крепят туда свою фотографию. Вот, и не сообщают, что они там замужем, там, или не замужем, там, дети, не дети. Вот. Следующий момент по поводу YMCA. То есть они вас тестируют, ваши знания языка, и дают вам такой сертификат, в котором есть оценки там, listening, speaking, writing, там, ну, что там еще. Это не IELTS, это внутреннее тестирование. И с этим сертификатом вас могут потребовать его при устройстве на работу, это во-первых. А во-вторых, с этим сертификатом вы можете идти в любые государственные курсы английского языка или французского, кому как нравится. Вот. И вас по оценкам, соответственно, определят в какой-то класс. И я хочу сказать, что это, ну, это круто, если вы найдете хорошего учителя, потому что все, в принципе, курсы, ну, разные. Мне повезло, у меня хороший преподаватель. Вы очень быстро продвинетесь. То есть, невероятно.
Вот вопрос тогда вот по приезду, соответственно, это государство все оплачивает. А как вообще идет расчет там, с учителями? То есть выдают какую-то карточку или что? Вот
ничего процесс... не дают. То есть вы приходите в YMCA, на вас заводят файл. О том, что на вас и так уже заведен файл, что вы ньюкамер, и как бы вы приехали в страну. То есть все это фиксируется еще на границе. Вот. А когда вы приходите в YMCA, ну, они уже знают, что вы вообще приехали, в принципе. Да? И на вас заводят карточку, с этой карточкой вы можете пользоваться всеми сервисами YMCA. Там кому-то можно распечатать что-то или посидеть за компьютером, потому что по первости у вас, конечно же, не будет там интернета или возможности распечатать. Плюс распечатка стоит денег, ну, причем нормальных денег. Вот. Это раз. И плюс с этой карточкой вы приходите на курсы, показываете ее, это именная карта, и со своими экзаменами. И вас определяют на курс. То есть вы ничего не платите, это все уже оплачено.
А вот именно в плане документов, то есть я просто тут тоже, ну, никогда не бывал, никогда не видел, не представляю до конца. То есть вот когда приходишь в YMCA, там нужно какой-то, не знаю, паспорт показать или еще что-то. Какие бумаги нужно показать? Что вот именно я, это я.
Когда вам приходит одобрение, то есть как это называется, approve?
Ну, можно, да, approve назвать.
Да, когда вам приходит одобрение, то что, да, ребят, ну, классно, вы, короче, мы вас берем, вот вам, типа, виза в Канаду, да, иммигрантская. Вместе с вклеенной, по-моему, я не могу ошибаться, вместе с вклеенной визой вам возвращают паспорт с вклеенной визой, а иммигрантской она одноразовая, она перечеркивается после того, как вы вступаете на канадскую землю, и вам приходят так называемые landing paper, это бумаги, с которыми вы приземляетесь, регистрируетесь в аэропорту. То есть вы проходите необычный контроль достаточно, вы проходите через миграционного офицера, по-моему, в аэропорту. Вот. И эти бумаги должны сохраняться у вас до того момента, пока вы не решите подать на гражданство канадское. И то это очень важные бумаги, их нельзя терять, нельзя мять. И с этими бумагами, со своим паспортом вы приходите в YMCA. То есть это бумаги, как бы они являются вашим документом основным на тот до того момента, как вы не получите PR-карт, Permanent Resident Card, карту резидента. Но эти бумаги остаются важными. То есть после того, как вы получите карту резидента, по истечении 3 месяцев, извиняюсь, после того, как вы прилетите, вы пользуетесь landing paper. Через 3 месяца вы получаете карту резидента и пользуетесь ей. Но до этого момента вы используете везде свой паспорт и landing paper.
Угу. Вот. Так, а вот первый приезд, соответственно, ну...
Лендинг?
Ну, да, именно лендинг. То есть, когда вот первый раз приехал, соответственно, вот там в первые недели вот там с чем именно занималась, то есть, что делал, то есть, поиск жилья, там, MCA-центр.
Все жилье, постоянное жилье, я не имею в виду, там, временное, там, пока вы ищете свое постоянно, все постоянное жилье сдается с 1 числа месяца. Найти что-то середины, это прям вообще, это просто невероятное везение, и просто это действительно трудно. И такой порядок, просто все квартиры сдаются с 1 числа. А практически все мои знакомые снимали по приезду квартиры через Airbnb и старались приехать в 20-х числах, чтобы у них была примерно неделя на поиск жилья. То есть, допустим, мы прилетели 23-го, да, и у нас была там неделя на поиск квартиры. Этого достаточно. Вот. Я скажу сразу, что ньюкамерам сложно с жильем. То есть, особенно, когда ты претендуешь, ну, на что-то лучше, чем там, не знаю, там, бейсмент, ну, это так называемый подвал, ну, нижний этаж, да, это сложновато, потому что ты никто, тебя звать никак, ну, и могут помочь рекомендательные письма от каких-то знакомых в Канаде, что, типа, мы знаем этого парня, он вообще нормальный, и все такое, мы за него ручаемся. Вот, поручительное письмо, так называемое. И еще очень помогает счет в банке. Когда мы прилетели, мы первым делом пошли и открыли счет в банке, то есть положили туда деньги. Как все знают, то есть на двоих ты должен привезти не меньше 16,5 тысяч долларов. Это как бы правило, то есть оно озвучено на сайте. Этих денег, по мнению правительства Канады, должно тебе хватить на первые полгода, пока ты там платишь за квартиру, кушаешь, ищешь работу, там, ну и все такое. Это как бы подъемные твои. Вот. Но, естественно, ты не ограничен этой суммой, ты можешь везти хоть 50, если у тебя есть. Мы пошли первым делом, положили деньги в банк, получили выписки о том, что у нас есть эти средства, и как бы это было гарантом того, что мы можем платить за квартиру. То есть, ну, потому что обычно контракты, как это называется, контракты?
Ну, он так, да, есть, контракт, договор.
Да, когда договор заключается как минимум, ну, на полгода, это тоже сложно найти квартиру на полгода. Обычно они стараются подписаться на год. Вот. В общем, мы, получается, положили деньги в банк, начали осматривать районы, и когда ты делаешь это с Россией, сидишь, думаешь, а, чуваки, посоветуйте мне, где поселиться. Вот мне там, допустим, нужны детские сады, школы, или там мне нужны там магазины, кафе и все такое. Uh-huh. Люди начинают тебе писать. То есть это бесполезно. Это вообще бесполезно. Надо ехать и смотреть. И ты почувствуешь, что да, это то место, или ты просто увидишь, что там, допустим, слишком много каких-то маргиналов, или там слишком много китайцев, может, тебе не нравятся китайцы, или там вообще какие-то газоны жухлые, там, я не знаю, у всех свои приколы.
Отзывы разве не помогают, если люди просто у всех свое мнение?
У всех свое мнение, то есть ты можешь там все что угодно читать, то есть, допустим, на форумах обычно хвалят North York. Оказалось, что это русский район, и он вообще очень грустный, ну, то есть очень много русских, и мало того, что он какой-то серый и грустный, и вообще, ну, и какой-то печальный.
Чтобы не забывали родину, да?
Да, наверное. И я русским, кстати, не советую селиться с русским, потому что вы...
Ну, это, в принципе, в предыдущих подкастах мы тоже озвучили.
Да, я извиняюсь, что бегаю тебя сюда.
Это ничего страшного, так что это, в принципе, повторение мать учения, поэтому... Если хочется освоить язык, потому что...
Да, если ты хочешь полностью погрузиться в культуру, а в язык, то лучше избегать общения с соотечественниками.
Да, потому что те, кто с соотечественниками, соответственно, общаются, они в итоге могут даже язык-то особо не учить.
Я знаю таких людей, да. Я знаю лично. 6 лет или 7 в Канаде, то есть они, в принципе, с трудом обходятся в магазине там или еще где-то. сложно. В общем, штука такая. Банк, осмотр районов, то есть это постоянные разъезды на метро. Что еще? Регистрация в YMCA, конечно же, какие-то информационные сессии параллельные. Ну, вы смотрите расписание, что-то успеваете, что-то нет. Так, и надо подать документы. Не подать документы, если честно, не помню, как этот процесс осуществляется. Но это очень легко и просто. Это заявление на карточку АХИП, по-моему. Это как наш русский медицинский полис. Ага. Я правильно говорю? Медицинский полис.
Да.
Вот, это то же самое, просто гуглите офис ближайшего ХИПа и идете, становитесь в очереди, это фантастика, если она там будет. Вот, вас фотографируют, вы заполняете какую-то анкету, и через 3 месяца, по-моему, или через 3 месяца вы получаете свою карточку, с которой вы можете бесплатно там.
Кстати, вопрос, а метро, допустим, сколько в среднем стоит проезд?
Метро.
Вообще, сейчас... насколько дорогой проезд, если, допустим, пока нет машины?
Мне цена вообще категорически не нравится. Это адски дорого. То есть в Японии и в Сингапуре примерно такие же цены на метро, но японское и сингапурское метро – это просто бомба, это фантастика вообще. Это просто точность до секунды, это чистота, это красота и все такое. Канадское метро, оно чистое, там порядок, там все хорошо. Но у них постоянно невероятное количество каких-то задержек, поломок. То есть, и это классная отмазка на работе. Если ты опоздал, ты просто говоришь, метро, там опять что-то случилось. И никто даже спрашивать тебя не будет, что случилось, потому что все знают, метро. И они никогда не объясняют, что случилось. Просто какой-то emergency там или еще что-то. Вот, проезд. Проезд стоит порядка $3. Это 150 рублей примерно на наши деньги. Но с этим билетом это единая система TTC, то есть Subway, автобусы и троллейбусы, по-моему. Да, это троллейбусы или трамваи, не помню, какая электро. В общем, неважно, короче, какой-то троллейбусы. Транспорт. Троллейбус, наверное, да. Вот. И ты с этим билетом, ты можешь, в принципе, весь день передвигаться, практически весь день. Там... Нет, не весь день, в течение 3 часов, по-моему. То есть ты, допустим, приехал на метро куда-то, вышел, взял билетик, а ты с этим билетиком можешь залезть в автобус или в троллейбус, потому что это единая система, и ехать дальше, куда тебе нужно. Ну, это очень удобно, потому что автобусы и троллейбусы, они там классные. Они прям
проверка
четкие.
Билета как там, вручную идет? Или
я ни разу не видела. Я ни разу не видела, но...
Только контролеров нет?
Я ни разу не видела контролеров. Я активно использую TTC, и я ни разу не видела. Но говорят, лучше этого не делать. Ну, лучше не быть зайцем. Вот. Билетик стоит, получается, 3 бакса. Есть Family Pass. Это ты можешь в течение дня кататься вообще сколько хочешь, куда хочешь, на чем хочешь. Это стоит, по-моему, около $12. Ну, если у тебя какие-то дела, или, допустим, вы ищете квартиру вдвоем, да,
ага.
Вы семья, вы можете вообще передвигаться по всему городу, сколько вам лезет с самого утра. Метро, по-моему, начинает с 9 или с 8, с 7. Я не помню, я постоянно не встаю, я стою примерно в 8. И оно, по-моему, работает до часу, а автобусы вообще ходят по основным маршрутам метро, они ходят круглосуточно. То есть это классно, правда? Вот, вы можете передвигаться с этим Family Pass'ом весь день вообще там в поисках квартиры, ну, используя свои ноги и билет. Есть еще проезд на месяц, он стоит порядка $140 проездной, то есть тоже на все виды транспорта. Но это для людей, которые работают, и они, наверное, отбивают этот проездной. Вот. Мы использовали такой проездной только один раз, когда приехали. То есть, когда носились там по делам, искали квартиры. Да, искали квартиры, там закупали мебель в квартиру, там и всякое такое. В общем, обустраивались. Потом мы используем либо Family Pass, либо одноразовые, либо велики. Велики. Очень много велосипедов, очень много велосипедистов, классных велосипедных дорожек. Велики на прокат, хотя они дороговаты, я бы сказала.
А сколько стоит прокат?
Там очень система такая интересная. Там ты покупаешь членство на день 7 баксов, и ты можешь бесплатно от одного пункта проката проехать до другого полчаса, это будет бесплатно. Потом потусить где-нибудь и еще там взять велик и опять полчаса бесплатно кататься до следующего там пункта. Вот.
А если, допустим, не успел за полчаса, там как-то это...
Начинает капать такие, ну, нормальные деньги, лучше этого не делать.
А там как это отслеживается? Тоже как-то автоматизировано?
То есть... Да, это все автоматизировано. Там стоит стоянка велосипедов, то есть ты практически нигде не... Очень много автоматов и в метро, и везде, везде, везде. Ты можешь даже не коммуницировать ни с водителями, ни с людьми, также с велосипедами. Это стоянка, а там стоит автомат, ты с помощью карты оплачиваешь, выбираешь опцию нужную, там, дни, там, часы, что тебе вообще нужно, все. И берешь велик, он тебе выдает код, ты вводишь его, этот код, в механизм, замок там или что там, и едешь, куда тебе нужно. Вот. Велики – это тема вообще, это просто фантастика.
Так, ну вот, соответственно, обустроились, а дальше что именно? Поиск работы? Как?
Да, дальше начинается, то есть кому надо, кто-то, как я поняла, это нормальная практика, когда один из супругов, там, партнеров, там, я не знаю, бойфренд, гёрлфренд идет работать, а второй начинает повышать там уровень языка или идет на какие-то курсы, потому что помимо курсов языка ты можешь пойти и немножечко сделать небольшой такой апгрейд в канадском стиле к своей специальности. Ну, если интересно, я могу попозже об этом рассказать. Вот. И один из партнеров идет там работать, а кто-то начинает учить язык, там идет на курсы и все такое. Потом они могут меняться. Ну, то есть, как я смотрю на своих знакомых, они могут меняться. Кто-то идет, повышает свою квалификацию, кто-то идет работать. А редко на самом деле все идут сразу работать. Вот, поиск работы. У нас работа нашлась через полтора месяца, но мы ее не искали, мы как бы в это время обустраивались в эти полтора месяца.
Как получилось?
Да,
мы ходили. Без особого поиска.
Мы ходили на информационные сессии в IMCA. Это просто реально полезно. Я горячо рекомендую всем прибывшим туда идти. Люди могут думать, что да, у меня все классно с английским, да, я все знаю, да, господи, я скачаю форму резюме, с интернета. Нет, вообще нет. Там есть особые подводные камни, и это надо учитывать. В общем, мы слушали эти сессии, там ходили на всякие там занятия, слушали, все это длилось неделю-две, вот, и начали пытаться создать резюме. В IMCA выделили нам человека, так называемого ментор, да, который присматривал как бы за нами пару раз, там встречался, правила резюме, давал советы, и потом просто мы сидели в интернете и увидели какую-то вакансию. То есть, ну, причем она была по специальности, там, финансы и все такое. Отправили резюме, люди позвонили, позвали на интервью и...
И сразу взяли?
Да, и на одного безработного в семье как бы стало меньше. Вот.
Ну, то есть в принципе, было легко. То есть, не было каких-то...
Да, это было какое-то невероятное везение, наверное. Я не знаю, что это было, не понимаю, почему это произошло с нами, но вот так вот получилось. Вот. Компания хорошая, там занимаются рекламными материалами, на рынке что-то около 20 лет, коллектив молодой, дружный, как бы находится не очень далеко, находится в Financial District, то есть это даунтаун, там, Торонто. Все здорово. Я не знаю, что сказать.
Возвращаясь вот к апгрейду специальности. То есть, что
курсы,
это?
Да?
Да. Как это
тоже государственные курсы. Это тоже государственные курсы. То есть они бесплатно для ньюкамеров, но на них попасть немножко сложнее, потому что это уже серьезнее, это не просто апгрейд языка. Есть куча специальностей. Там, начиная инженер, кто учитель, инженер, учителя, маркетинг, продажи, бухгалтера. Ну, то есть такой...
Основные профессии.
Да, такой стандартный набор достаточно. Вот. Чтобы попасть на эти курсы, тебе нужно предоставить оценки со школы либо с YMCA, то есть там они стараются брать людей с высоким уровнем языка. Тебе нужно написать, по-моему, эссе о себе и почему ты вообще собираешься это сделать и что ты ждешь от этого обучения. Вот. И, в общем, когда ты попадаешь на курсы, ты погружаешься в свою профессию, но в Канаде, да?
С учетом
специфики страны, да? Потому что финансовый менеджер у нас в России и финансовый менеджер в Канаде – это абсолютно разные люди.
Понятно, там законодательная база отличается, поэтому финансы там и там.
У нас может стать финансовым менеджером, в принципе, никто.
Uh-huh.
То есть просто можно написать это на визитке. Там никто не станет финансовым менеджером. Вот. И обучение длится около 3 месяцев, если я не ошибаюсь. Мне это только предстоит. Обучение длится около 3 месяцев, и некоторые курсы предоставляют практику в компаниях, в настоящих компаниях, которая длится, я не помню сколько, может, месяца полтора. Я не буду говорить, я не помню, правда, сколько. И если ты им понравишься, они тебя берут на работу.
Это вот. Практика какая-то, то есть когда устраивают, это бесплатная практика? Или там
да, еще? Да, это интернатура, или как они там называются, это uh-huh. волонтерство, это бесплатно, естественно. И если все будет классно, тебя берут. Если тебя не берут, это тоже классно, потому что ты получаешь так называемый Canadian experience, там канадский опыт, то есть ты можешь указать это в резюме, и люди увидят, что ты как бы, да, нормальный человек, как бы, вот он полтора месяца типа работал с канадцами, и как бы он в адеквате, это клево. Вот uh-huh. мы его возьмем. То есть многие пишут про этот Canadian experience и говорят, блин, откуда его взять? Как бы я ни разу не работал на канадскую компанию, они же это понимают. Так откуда я его возьму, если меня никто не берет на работу? Canadian experience – это не только опыт в канадской компании или работа с канадцами. Это такой стиль, манера поведения, я не знаю, внешний вид, все что, куча факторов разнообразных, которые покажут, что ты как бы, блин, ты нормальный вообще парень, мы хотим с тобой работать, ты вообще nice, ты энергичный, ты позитивный, ты приятно выглядишь, ты жмешь руку, ты улыбаешься, ты классно сработаешься. Это очень важно, на самом деле. Это звучит, может быть, глупо, но это важно. Вот. И об этом тоже рассказывают в YMCA.
А медлительности у канадцев нет? Потому что, допустим, мои знакомые, которые там были, они мне, допустим, жаловались, что, допустим, когда начинаешь работать с канадцами либо канадскими компаниями, то часто бывает так, что не только метро задерживается, но и люди иногда задерживаются, там, допустим, на недельку, на 2 недели. Еще не встречалось? Не было такого?
Что касается пунктуации, то есть это когда вы приходите на собеседование или на встречу, это очень важно. Чужое время – это важно. Это непростительно. То есть мне рассказывали про парня, классного специалиста, за которым охотились, и он опоздал на 2 минуты, и ему отказали. И отказали по причине опоздания 2-минутного. То есть это важно. Но что касается медлительности и неторопливости, это есть. Особенно это чувствуется после Владивостока, допустим. Там uh-huh. все кипит, и как бы в Торонто все поспокойнее. Они говорят, у нас такой динамичный город, мы вообще такие энергичные, мы так двигаемся. Нет. Нет, ребят, нет, вы не двигаетесь.
Понятно.
Это как-то так.
Угу. Так, далее, какие у меня еще вопросы? Это вообще, обучение, работа, есть какие-то такие, впечатления, то есть что-то такое, что прям удивилось, запомнилось, что вот прям хочется рассказать, поделиться?
По работе я, наверное, ничего не смогу сказать, так у меня нет опыта, да, получается, я буду говорить это чужих слов.
Да,
то есть ничего удивительного, то есть я не услышала, такого прям сверхъестественного, чтобы там меня удивляло там катастрофически. Вот, что касается обучения, учить английский в англоговорящей среде, это, конечно, вообще, это просто бомба. Это небо и земля с Россией. Вот. И культурного шока у меня не было, в отличие от моих там одноклассников. Единственное, культурного шока от страны. У меня был культурный шок от того, что я учусь с таким количеством разнообразных людей. То есть там были, ну, в классе около, по-моему, 20 человек, я точно не помню, но там были люди со всех стран, вообще, просто со всех. Ну, и у них, естественно, там свои привычки, свои обычаи, которые, ну, немножко казались там дикими. Ну, вообще, все ребята, которые учились со мной, они очень найс. Вот, и, ну, это классная возможность просто выучить еще и географию, и там традиции других стран. Вот, это клево. И от того, что ты каждый день ты впитываешь такое количество новой информации, немножко тяжеловато, если честно. Ну, мозг закипает. Ну, не от уроков, не английского, потому что это очень не похоже на русскую манеру обучения, на русский стиль, там, я не знаю. Вот.
А насколько этот русский стиль от канадского отличается в плане обучения? То есть что именно там по-разному идет? Или так тяжело сказать, сформулировать, что вот у нас вот...
На тебя никто не давит. То есть твои уроки, да, твои тесты, а тесты пишутся там в школах обычно каждую неделю, там по пятницам, твои уроки, твои тесты, выучил ты там phrasal verbs там, или неправильные глаголы, или еще что-то. Это исключительно твоя проблема. Если ты не справляешься, ну, ты просто пойдешь на уровень ниже. Никто на тебя не давит, и никто не проверяет твои оценки, и не стыдит тебя перед классом, и как бы и не выдает тебе вот потом твои тесты там с оценками, и весь класс там видит, как ты написал. Ну, все это...
А списывание есть, допустим?
Это бессмысленно. Только... Это вообще абсолютно бессмысленно. То есть мы учимся, допустим, всю неделю, там, мы там читаем, мы разговариваем, то есть мы ходим какие-то там... на экскурсии, я не знаю, там, или просто гулять, мы читаем, разговариваем, я не знаю, там, разучиваем какие-то сценки, там, по ролям, осваиваем, там, новые темы, идиомы, там, куча всего, просто невероятно интересно. И в пятницу мы пишем контрольный тест. Мы пишем контрольный тест, и это тест самоконтроль. То есть ты его пишешь, списывать нет смысла, потому что ответы тебе дойдут в конце урока. Ты просто проверишь себя и увидишь, насколько ты там подтянулся за неделю. Зачем списывать, если ты не узнаешь, ну, свой результат? Никто не будет тебя гнобить за то, что ты там заглядываешь в словарь там, или списываешь. Ну, смысл?
То есть, а проверка результатов самостоятельно?
Да, ты самостоятельно проверяешь и видишь, насколько ты подтянулся. И потом, когда ты уже проверил свои результаты, мы этот тест прогоняем по всему классу. То есть мы читаем его, обсуждаем, кто сделал какие ошибки, ну, кто там, допустим, готов поспорить с учителем, что он прав, и он правильно написал, пожалуйста. То есть, ну, мы все это обсуждаем. А можно так сделать? А почему нельзя вот так сделать? А почему вот так? То есть это все обсуждается вслух, и как бы. Ну, это похоже немножко на самообучение, но это не так. То есть нет этого давления, что ой, я сейчас напишу тест, я напишу плохо, меня будут ругать там или отчислят. Нет, это твоя вообще проблема. Ну, то есть, если тебе пофиг, тебе пофиг. Если тебе не пофиг, ты там выучишь там правила и на следующий день напишешь классно. И быстрее просто закончишь курс и там, я не знаю, пойдешь работать или еще что-то. Что хочешь, в общем. Понятно. Такие дела.
Вот еще такой вопрос, который меня тоже так волнует. Вот, допустим, та же самая еда, продукты питания, насколько сильно они отличаются? То есть ли чего-то такого, что, допустим, вот, больше любят в Канаде, либо чего, допустим, нету того, что есть в России?
Я скажу так. Во-первых, я уже сказала, что в Торонто, я говорю именно за Торонто, я не говорю за всю Канаду, именно в Торонто, это самый иммигрантский город, по-моему, там около 200 национальностей. Ну и, соответственно, эти люди приносят свою культуру, открывают свои магазины, в которых продают их продукты, открывают свои рестораны. И, то есть, соответственно, там есть русские, там есть украинцы, там есть поляки, есть белорусы. есть русские супермаркеты, есть русские магазины, есть русские рестораны, есть польские супермаркеты, в которых похожие продукты. Я скажу так, вы не будете скучать по русским продуктам. То есть, потому что пельмени, кефир, офигенский польский творог, я не знаю, масло, бородинский хлеб, селедка, сайра, доброфлот. Ой, простите за рекламу.
Ничего страшного. Мы потом с ним деньги возьмем.
Что еще, господи, назовите любой продукт. Ну, это все есть.
Есть чисто именно, как, так сказать, канадские именно магазины, которые не привязаны к какому-то что-то. Вот это польское, вот это русское.
А, конечно, миллион, просто миллион. Миллион магазинов, в которых, кстати, тоже можно найти пельмени, там и семечки, и все такое. Uh-huh. Я не знаю. Я не знаю, есть все. Вообще все. Очень, очень. Я просто. Это больная тема. Есть все, ну, в том числе и сыр, ну, запрещенный. Вот. Я не знаю, я даже не знаю, что сказать. Есть все просто.
Осталось наладить поставки.
Да, я сюда просто. Я сюда прилетела на небольшие каникулы, да, повидать там свою семью, друзей, все такое. И у меня просто пол чемодана было забито пармезаном, чеддером, там, ну и всякой такой историей. Обратно я, скорее всего, повезу красную икру, там, какой-нибудь мамин джем домашний и что-нибудь такое.
Как в том фильме «Брат 2», когда там, типа, везете что-нибудь с собой, там, что, болеете, нет? Не будет такого, не отберут на границе.
Ну, вообще в Канаду, по-моему, запрещено провозить мясо и семена, и растения. Вот. Мясо я везти не буду, потому что, ну, оно мне здесь не нравится. Вот. Я его как-то, если честно, перестала почему-то есть, ну, в Канаде. То есть я, по-моему, не съела даже ни одного стейка. Хотя я и любила мясо в России. Вкусовые привычки могут меняться, потому что это ничего удивительного, потому что меняется климат, меняется химический состав еды, воды. Это, ну, и это очень заметно будет на вас. Допустим, у меня в России была аллергия. Ну, и кто меня хорошо знал, они видели, как я от нее страдаю и мучаюсь. И я с собой привезла в Канаду кучу таблеток, дорогие таблетки, капли там и все такое. В общем, я даже не распаковала этот пакет, потому что моя аллергия пропала. И я знаю человек 5, у которых пропала аллергия там, на пыль, на клубнику, на цветущие цветы, там, ну, на кучу всего тоже. Там, какие-то там...
Понятно. Общем... У вас аллергия на Россию. Рекомендуем ехать в Канаду.
Нет, у меня была аллергия на пыль, на самом деле, очень сильная.
А климат вообще сильно различается, допустим, от того же самого?
Нет. Нет. Вообще нет. Ну, может быть, не так влажно. Да, там по суше, конечно. Там, потому что у них нет, в общем, такой влажности. Здесь
пыли нет. Жаб.
Кого нет?
И пыли нет, да? От которого аллергия.
Пыли нет, да. Я, допустим, я купила кроссовки, и я их практически не мыла там. То есть я их носила где-то полгода вообще, там, не снимая. Там. Ага. И я их не мыла, и, в общем, мне хватило недели в России, чтобы убить их просто в усмерть. Они грязные, пыльные, и, кажется, они восстановлению вообще не поддаются. Вот. Хотя я передвигаюсь, ну, на автомобиле. Ну, чаще всего. Ага. Вот. Такая история.
Так, а если вот именно брать вот Канаду, где приходилось путешествовать, то есть я просто, ну, там тоже как бы, на твой Инстаграм подписан, и там периодически фотографии смотрю, у меня вот, допустим, там видно, что где-то путешествовала, то есть где удалось побывать, в каких городах?
На самом деле, немного где, то есть это еще в будущем. Мы с друзьями, у меня там образовались друзья, классные ребята, мне повезло. Они приехали примерно в одно и то же время с нами, и это как бы сближает. Люди, которые приехали там 8 назад, они немножечко другие уже, им совсем не интересны там ни наши истории, там, ни наши проблемы.
Они не кричат, понаехали?
Нет, они не кричат. Места много на самом деле, приезжайте. Вот. И как бы ты находишь общий язык с людьми, которые оказались в Канаде примерно в то же время, что и ты. И мы арендуем машину иногда на выходных. А это на самом деле приезжим, это, вернее, новым иммигрантам это даже дешевле, чем купить машину и там платить за страховку. Взять в аренду это гораздо выгоднее. Многие люди так делают годами.
Сколько уходит, допустим, за выходные взять машину покататься?
Я не скажу за бензин, но вот, допустим, мы катались очень далеко от города, часа за 4 мы ехали куда-то от города или 3. Нас было 4. Мы потратили, по-моему, мы заплатили, то есть с бензином, там, со всеми делами, мы колесили весь день. Но это долго, это не показатель. Мы отдали, по-моему, баксов 60. Вот. Что-то такое канадских.
Ну, в принципе, да, не так уж и много.
Это реально недорого. То есть люди, но некоторые люди, они годами арендуют машину, потому что это дешевле. Вот. И, в общем, мы старались выбираться куда-то, но это не всегда получалось. Мы ездили в ближайшие городки. То есть несколько раз мы гоняли на Ниагарский водопад. Это очень красиво. Это просто бомбически красиво. Особенно со стороны Канады смотреть, ну, на водопад. Это же граница, ну, получается, со Штатами. То есть ты можешь увидеть Соединенные Штаты Америки, пройти, даже если у тебя есть американская виза, она у меня уже есть. Вот. А ты можешь пройти по мосту на американскую сторону, посмотреть водопад. Но он не так красив, когда ты смотришь с американской стороны. С канадской он прекрасен. Вот. Мы ездили туда несколько раз, гуляли, и в ближайший городок Хамильтон, я не помню, или Гамильтон, я не помню, как он называется. Да, там тоже, в принципе, красивые места, и там тоже есть водопады, но они не такие шикарные, как Niagara Falls. Вот. Еще мы ездили в какое-то местечко, я точно не скажу, как-то как-то на К называется. Не помню, достаточно далеко от города, но классное. То есть это стоит. То есть колесить по Онтарио это вообще чудесно. И мы ездили, ну, как я не знаю, насколько вы географически подкованы, мы ездили в штаты Торонто. Да вообще, по-моему, вот канадская граница, она проходит же по границе. Штаты и Канада, в общем, они граничат, это все очень близко.
Да, да,
да. Да, допустим, с Торонто, если я не ошибаюсь, это штат Нью-Йорк, да? А потом, я боюсь показаться невежей, потом...
Не, они... я для сведения, просто ты как бы первый раз приходишь к нам в подкаст, там, допустим, у нас вот Женя, он, соответственно, у него вообще, он, так сказать, он живет в Виндзоре, это около, недалеко от границы, но он каждое утро там из Виндзора едет вообще в Детройт, в Америку, там работает, и каждый день весь, соответственно, как бы возвращается. Поэтому там...
Круто.
Да, для него это норма, там, в США поработать, в Канаде жить, соответственно, в Канаде бесплатная медицина, в США хорошие цены там на бензин и все прочее, и соответственно, как бы даже доходит даже до курьезных ситуаций, когда, допустим, там у нас еще есть еще Ваня, когда он пытался поехать в Канаде с друзьями, и в итоге он вел на машине по навигатору, а так как навигатор знал его старый маршрут, он, соответственно, начал вести из одной точки в другую через границу США. В итоге в какой-то момент он понял, что он так, его друзья-то не приедут, а он приедет. И в итоге так вот пришлось маршрут перестроить. Поэтому, да, как бы именно это граничит. Ну, именно. Канада очень сильно граничит именно с Америкой.
Это правда. И как бы каждая провинция канадская в штатах. Штаты в Канаде провинции. Вот. И каждая провинция граничит как бы с каким-то штатом, получается. И нам ближе всего штат Нью-Йорк. А ближайший городок это Баффало. А там, по-моему, изобрели знаменитые крылышки Баффало. И, по-моему, в этом городке происходит действие фильма «Боюсь, всемогущий» с Джимом Керри. Вот он. Там даже есть фрагмент, где он ведет репортаж какой-то с Niagara Falls. Ну, я так точно не помню. Вот. И мы ездили в этот городок, и у меня было такое предвзятое отношение, типа, да, что там какая-то там... А русские туда гоняют погулять, там, я не знаю, там, купить одежды там в аутлетах, там, я не знаю, пиво, потому что алкоголь дешевле в Штатах. Вот, и он продается во всех супермаркетах, в отличие от Канады. А, вот, и мы ничего не ждали, ну, абсолютно, и думали, блин, это что такого, это же все рядом, это тоже Северная Америка, что там может быть другого? На самом деле, другое там все. Вроде все то же самое, но другое. И мне безумно понравилось, несмотря на то, что это как бы такой приграничный городок, и вроде как бы там нечего смотреть, но там классно. Там есть большой военный музей, там есть вообще просто куча музеев. И один из них собрал картины самых известных мастеров, там, 18, 19, 20, по-моему, век. Просто какая-то сокровищница. Тот, кто любит музеи, тот заценит. Невероятное место, несмотря на то, что я как бы такой не очень музейный человек, мне очень понравилось. В общем, там есть что посмотреть, есть где погулять, и несмотря на то, что это один континент, это приграничные города, они очень сильно отличаются, это стоит увидеть. Вот. И, ну, и мы немножко ездим по Онтарио, то есть по провинции путешествуем. Я рекомендую, это клево.
Ага, а вот у тебя еще в Инстаграме такое фото есть, где ты в телестудии, там какой-то вот прогноз погоды делается. Вот как-то можно поподробнее? Как туда удалось попасть вообще? Что это? Как это? Вроде только что приехала, а уже на телевидении.
Нет, это на самом деле шутка. Ну, то есть я не попала на телевидение. Лето в Торонто просто кардинально отличается от других сезонов. Это бесконечный какой-то праздник. Это каждый день какие-то фестивали, какие-то фуд-фестивали, какие-то танцевальные фестивали, какие-то день открытых дверей. Ну, просто каждый уикенд что-то происходит, какая-то музыка, какие-то бесплатные концерты, просто невероятная тусовка, какие-то фестивали, кинофестивали. Ну, в общем, разорваться, просто можно разорваться. И одно из таких мероприятий – это день открытых дверей. Многие здания в Торонто, они в течение выходных, по-моему, суббота и воскресенье, они открывают типа здания для посещений, то есть они проводят там экскурсии. Вот. И это был день открытых дверей, а зданий было открыто около 120 всяких разных, то есть и старых, и современных. Они находились в разных частях города, и я поняла, что не разорваться, и я хочу попасть в какие-то определенные места. И мне удалось посетить старую гостиницу. Ничего особенного. Ну, это старейшая какая-то гостиница в Торонто, там есть 100-500 лет. Вот. А потом мне повезло посетить масонский замок, то есть это реально масонская ложа, бывшая, ее строили масоны, и они ее потом сдавали в аренду музыкантам, там проводились какие-то балы в этой масонской ложе, там у них есть концертный зал, там выступали Роллинги, Фрэнк Синатра, Тина Тернер, там ICDC, то есть, ну, вообще какое-то культовое место.
Все вот, они масоны.
Да. И Роллинги жили, по-моему, даже они потом арендовали это здание. Я надеюсь, что я не ошибаюсь, но какие-то великие музыканты. Вот. И там даже сохранились какие-то масонские знаки, то есть звезда, допустим, пронзающая все здание, то есть... Это надо видеть, я так не расскажу. Какие-то тайные комнаты, там комнаты без окон, потому что масоны любили секреты. Вот. И это здание последние несколько там десятилетий, оно служило офисом для канадского MTV, по-моему, и еще для какой-то радиостанции, точно не скажу. А в данный момент какая-то ресерчерская компания его арендует. Вот. У них там все круто, конечно, всякие там бильярды, там, приставки игровые, ну, чтобы народ расслаблялся, работал, расслаблялся. Вот. Ну, на самом деле, жутковато, конечно, работать в офисе, то есть это огромные залы, в которых нет окон. Просто, ну, open space, да, и в котором нет окон.
Не видно, когда день, когда ночь, да?
Да, это жутковато. Вот. И третье здание, это, по-моему, третье, да, это было современное здание телевидения, то есть канадское телевидение Торонто. Они все проводили экскурсии по зданию. И я подумала, просто мои последние 10 лет в России, они были связаны с телеком. Вот. Я подумала, что это классно посмотреть, как ну, ребята там работают, как выглядят там студии, там аппаратура, не знаю. Мне просто интересно, потому что... Ну, интересно, потому что мне хотелось бы вернуться ну, в медиа.
И насколько это от российского как бы отличается?
То, уровень, ну, скорее всего, уровень просто. Я же из Владивостока, я работала на региональном телевидении, и, ну, конечно, уровень отличается. Я не знаю, как выглядят там... Хотя нет, я знаю, как выглядят московские студии. Но мне кажется, уровень выше просто. То есть оборудование и качество студий, то есть оснащение и там, я не знаю, интерьеры, они круче гораздо. Вот. А так ничего особенного не могу сказать. Просто было классно все это увидеть и посмотреть, как это работает. Потому что мне нравится эта среда, мне хотелось бы вернуться в нее. Вот.
Понятно. Так, ну, у меня, в принципе, на этом вопросы закончились. Если ты хочешь что-то еще добавить, можно рассказать.
Я даже не знаю. Мне кажется, ну, можно закончить на этом и... Если кому-то захочется услышать что-то еще, мы можем записать еще 1-2 там, подкаста. Вот.
Ну, надо поставить, конечно, количество вопросов, в принципе. Я думаю, если захочется еще о чем-то рассказать, всегда можно будет потом прийти либо в комментариях у нас задать вопрос. Mm-hmm. У нас еще есть на сайте раздел «Обсудить». Там, в принципе, после... Там даже через Twitter можно заавторизоваться и mm-hmm. добавить какую-то тему для обсуждения. Потом... У нас, конечно, сейчас это немножко медленно, потому что у нас, допустим, Женя сейчас занят там тоже переездами там, из квартиры в дом, у него сейчас там и в семье, соответственно, там всякие куча других дел, и он сейчас это загружен, поэтому сейчас раздел «Обсудить» достаточно медленно так проходит. Но со временем, если даже нужно срочно это обсудить, я думаю, можно будет выделить какой-то момент. Если нужно будет, если какие-то появятся нестандартные вопросы в комментариях, я думаю, сразу, так сказать, уже... Люди из Канады ответят, в отличие от меня, что я тут тоже раньше хотел как-то переехать, но у меня это все-таки не получилось в конечном итоге.
Ну, вот. Шанс-то есть.
Ну, это уже как бы, как в других подкастах говорят, вы вступаете в зону боли.
Ладно.
И я думаю, на это все.
Хорошо.
Всем слушателям пока.
Пока.
Надеюсь, они поставят много лайков, напишут много комментариев. И скажут что-то.
Хорошо.
Всем пока.
Всем пока. Пока.